Давайте помолимся. Отче наш, сущий на небесах, да святится имя Твое, да придет царствие Твое, да будет воля Твоя и на земле, как и на небе. Хлеб наш насущный, дай нам днесь, и прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим, и не введи нас в искушение, но избави нас от лукавого, ибо Твое есть царство, и сила, и слава во веки. Аминь. Поскольку я еще как бы отхожу от поездки, я решил не брать ничего такого очень уж серьезного и обширного, а взять такую небольшую, но мне кажется, достаточно серьезную тему. И эта тема заключается в том, что все мы с вами сталкивались, вот когда мы пытаемся рассказать людям об учении нашей церкви, когда мы пробуем им рассказать о тех замечательных, прекрасных вещах, которые находятся в книгах, написанных и дарованных нам через Сведенборга, мы сталкиваемся в основном с полным неприятием. Иногда агрессивным, иногда просто равнодушием. Но никого это в общем и целом не интересует и не удается заинтересовать. И добро бы это были, вот у нас как бы люди в стране, они абсолютно дерелигизированные. Но когда разговариваешь вроде с христианами, которым, казалось бы, все это должно быть интересно, реакция бывает еще хуже, чем когда разговариваешь с какими-то там чисто мирскими людьми. И тем более удивительно это было вот во времена Сведенборга, потому что сейчас уже как бы выработалась такая идеологическая реакция во всех существующих церквах. Там стоит упомянуть имя Сведенборга, и они сразу: о, это эзотерика, о, это спиритизм, чего вы там, нам этого не надо. Но вот во времена Сведенборга, казалось бы, когда он рассылал свои книги выдающимся теологам в университеты, то есть людям, которые, в общем-то, по идее, были погружены в богословские занятия, в изучение теологии. У них еще не были против этого какие-то такие выработанные, ну, отрицательные блоки в сознании. И в то же время Сведенборг удивлялся, что это практически не принимается. Вот, например, книга «Тайны небесные», которая была издана в Лондоне, она практически не продавалась. Ни в латинском варианте, ни ее перевели на английский язык, первый том, и пытались продавать на английском издателе, все равно она фактически там была буквально единица экземпляров распродана. Хотя, конечно, она была и не дешевой, но вот полная такая индифферентность. И Сведенборга самого интересовал этот вопрос. И вот тут я сейчас приведу несколько номеров из духовного дневника, в котором он как бы размышляет на эти темы и анализирует происходящее. Вот, он пишет: «Я слышал, что многие исследовали содержащиеся в книгах, написанных через меня, о небе и об аде, а также остальное там изложенное, и не были удовлетворены прочитанным там, почему и оставляли оные книги, тогда как обретающиеся там есть сокровенностями неба. Поскольку я удивлялся этому, то совершено было посредством исследования разделение христиан в мире относительно качества их жизни. Некоторые из них вообще не заботились ни о чем подобном из относящегося к небу. Некоторые заботились об этом крайне мало. Из них некоторые постоянно пребывают в заботах мирских, которые они предпочитают всему остальному. И некоторые из них посещают храмы исключительно по привычке того или иного свойства. И было обнаружено, что поэтому очень мало из них есть таких, кто получал бы посредством такового посещения храма, хоть что-либо с неба, и что многие оные извергают из себя и отбрасывают, и таким образом, что именно ныне таково свойство людей в церкви. То есть во времена Сваденборга большинство людей, которые назвали себя верующими, они посещали храмы по привычке. То есть потому что как бы соседи будут косо смотреть, что не ходят. Но они отрабатывали урок и совершенно не посещали храм из стремления приблизиться к высшему и духовному. Считалось, что вот религия – это есть наше спасение, обеспечение нашего материального благополучия. Но спасение они, опять же, воспринимали в чисто материальном таком виде. Вот эта доктрина спасения одной веры. То есть, как в той известной песенке, такой у евреев есть такая песенка, а по субботам мы ходим в синагогу, а что нам жалко, а вдруг он есть. Ну и плюс, как бы, развлечений тогда было гораздо меньше. Гаджетов не было, телевизора не было, кино не было, а церковь была способом развлечения. В храмах происходили концерты, вот постепенно вот месса выродилась в воскресный концерт, люди приходили получить удовольствие от пения, от музыкальных инструментов, но полностью исчезло стремление хоть к чему-то внутреннему, к чему-то духовному. Почему? Потому что люди были полностью погружены в свои мирские дела. Вот если где-то и появлялось какое-то стремление вырваться из чего-то материалистического, то оно часто принимало совершенно уродливые формы. Вот всяких там мелких сект, вроде квакеров или трясунов, моравиан. То есть верующие делились на совершенно индифферентное большинство в таких церквях классического варианта, ну, можно сказать, положительного богослужения, положительной иерархии, и всякие мелкие секточки, которые были вроде бы озабочены вещами духовными, но при этом совершенно их извращали, каждая на свой манер. Вот поэтому, когда Господь пришел к своей церкви, как он спрашивает об этом в Евангелии, в одном из Евангелий, когда Сын Небесный придет на землю, найдет ли он там веру? И ладно, простые люди. Простых людей есть какие-то свои заботы. Они ходили в церковь, ожидали, что священники им будут там давать наставления. Но священники-то, которые тогда были очень хорошо оплачиваемые во всех церквах, и которые, по идее, должны были посвящать свое время именно богословию, попыткам приблизиться к Господу, но большинство из них занималось вещами совершенно другого плана. Причем как раз кажется, что вот священники, которые были заняты исключительно накоплением мирских благ, исключительно занимались вещами чувственными, телесными, часто погрязали во всех возможных видах чувственного и телесного. Как, например, вот описывалось, я читал биографию Сковороды, и там описывалось монашество его времени, вот это 17 век. Там, например, описывался монах, у которого было прозвище «Гедон нажил миллион». Он ходил в башмаках с бриллиантовыми пряжками. Потом многие читали эти, скажем, те же «Жития святых» просто как фантастическую литературу для рассуждения, ну, для развлечения. Но те, которые вроде бы занимались духовными вопросами, это было еще страшнее. Потому что очень часто священники, которые имели для этого время и возможности, они занимались прямой эзотерикой под видом обучения вот этому, ну, под видом богословия, магии, всеми видами там, астрологии, алхимии, магическими упражнениями, проводили черные мессы, то есть совершенно вывернутые наизнанку мессы, пытались наладить сообщение с дьяволом. И поэтому, когда вдруг явилась Господь в славе и силе своего божественного слова, и это было издано И даровалось, но уже бесплатно, рассылало все университет, то есть в университетские библиотеки, где каждый там, член университета, преподаватели, студенты могли иметь доступ. Или же напрямую этим богословам, известным своего времени. Очень мало людей было в состоянии даже просто прочесть эти книги. А прочтя, большинство из них откидывало. Вот классический вариант Канта, философа, который купил книгу «Тайны небесные», и которого, ну, его буквально вытошнило от той истины, которая там находилась. Вот. В основном, конечно, богословы никак не реагировали на эти книги. Но в Швеции, когда книга Сваденборга попала к простому деревенскому, вот пока это все расходилось среди богословов, не было никакой такой особой реакции. Но когда книга попала к священнику простому деревенскому, и он начал проповедовать идеи, заключающиеся там среди своей паствы, вот тогда клир встрепенулся, все епископы. Вот тогда они обрушились, они попытались посадить Сваденборга в сумасшедший дом, организовали против него еретический процесс. То есть только когда они испугались за свою власть. Потому что когда они сообразили, что если эти идеи пойдут к простой пастве, то паства может спросить их право, почему вот они занимают такие должности и почему они не принимают Господа в его пришествии, почему они не принимают эту новую истину. То есть реакция была только вот как бы боязнь за свое место, за свои доходы, за свои материальные приобретения и возможности. Но опять же, исключительно малое количество людей и среди священников, и даже среди тех, кому они проповедовали, принимали вот это вот учение. И Сваденборг задался вопросом, почему же происходит так. Вот вроде бы люди расписываются в том, что они хотят иметь знания о вещах духовных. Ну вот эти вот все богословы, учителя церкви. А когда им это знание дается, когда им дается тексты, в которых содержится тайна небесная, они их или отвергают, или не обращают на них внимания. Ну, в общем, не хотят принимать. И вот в другом месте, в духовном дневнике, мы находим следующее, скажем так, описание того, что происходило в том, в другом мире. То, что божественные истинности есть такой природы, что не воспринимаемы никем, за исключением просветленного сознания, и отвергаемый непросветленным, было представлено мне посредством следующего опыта. Книги, написанные через меня о небе и последнем суде, были представлены некоему духу для прочтения, дабы определить, может ли содержащееся там быть изданным в Голландии и быть продано там с прибылью. Ибо я полагал, что он, когда жил в мире, занимал в Голландии такую должность, по которой мог бы дать дельный совет по этому вопросу. Ибо таковые в состоянии видеть совершенно ясно, такого ли свойства предлагаемые тексты, а также будут ли они приняты публикой как истинное или же отвергнуты как ложное. Он внимательно изучил их и сказал, что нашел в них то, что может быть весьма полезным в издании и распространении. Но через определенный промежуток он прочел оные книги снова и сказал, что они не заслуживают ни малейшего внимания и что поэтому не будут приняты никем. Отсюда было очевидно, что первый раз, читая эти книги, он пребывал в просветлении и видел все там из света небесного, но что в другой раз он видел все там в свете, подобном свете природному. Отсюда было также показано, что божественные истинности пребывают в ясности восприятия и доставляют наслаждение, когда читаем в свете неба, но затемняем и вызывают неудовольствие, когда постигаем в свете природном. Тогда, как с иными писаниями, для постижения, в которых свет неба не является необходимым, дело обстоит совершенно иначе. Те же книги были даны и иному духу, совершенно такого же качества своего суждения, и тот произвел совершенно аналогичное суждение по их поводу. То есть, как мы видим, все упирается не в собственно истинности, какие бы они ни были, а в тот свет, которым просветляем разум, когда он эти истинности читает. И это касается не только Божественного Слова, хотя прежде всего именно его, но это касается любого текста. Вот смотрите, например, человек, который любит математику. Вот он берет, вот есть такие дети, вот им нравится математика. И они берут математические тексты и читают их с удовольствием. И они получают в них большое наслаждение от их чтения. Им нравится решать задачи. Им нравится какие-то сложные выводить теоремы, доказывать их на бумаге и так далее. А от других от этого всего тошнит. От этих цифр, от этих закорючек, от этих выводов. Почему? Как бы вроде бы рассудочное у всех одно и то же. То есть весь современный человек действует по принципу анализа и синтеза. То есть в сознании у каждого человека действуют одни и те же отображения законов мира духовного. Скажем, но вот предмет этого анализа и синтеза зависит от того света, которым наполняется сознание человека. Например, если один человек одержим жадностью и стремлением к накопительству, он с удовольствием занимается делами бизнеса, он с удовольствием решает проблему, как бы больше заработать денег. Другому, наоборот, важны не столько сами по себе деньги, сколько искусство управления, вот, хозяйственными, природными вещами. Он получает наслаждение, когда он организует такую схему, в результате которого образуется фабрика, которая производит полезные и нужные вещи, приносит доход. Или он получает наслаждение, когда ему удается построить какое-нибудь полезное сооружение для общества, там, которое или школу, или больницу, или библиотеку, или вообще жилое здание. И он с этого имеет и пользу, и доход, но он работает в основном не ради этого, но потому что ему нравится постоянно быть в деле, постоянно решать какие-то действия. И вот оба этих человека как бы занимаются одним и тем же, но совершенно разный внутренний свет озаряет их сознание. И поэтому то, где первый будет искать максимальное получение выгоды любой ценой, потому что для него жадность к деньгам – это прежде всего. Другой будет искать максимально изящного, максимально полезного решения чисто такого бизнес-плана. А прибыль для него все-таки будет приятным дополнением. Но он будет получать решение именно от завершения самого процесса. А откуда приходит вот этот вот внутренний свет? Вот мы знаем, что человек состоит из рассудочного и волительного, и что внутренняя теплота принадлежит волительному, и, соответственно, внутренний свет, который исходит от этой теплоты, это свет, это ту форму, которая принимает в рассудочном у человека побуждение его жизни. Вот мы знаем, что современный человек – падший человек, и в нем его рассудочное и волительное разделены. То есть, если у человека забрать его рассудочное, то он превратится в демона ада, который будет думать только о себе самом, только ради самого себя, и грести все только под самого себя. Когда же у него есть рассудочное, в котором могут действовать духи из мира духов, то вот в этом рассудочном, а не его собственное волительное, которое не которому позволяется только делать общее направление рассудочного, но не позволяется в частности оперировать и работать в этом рассудочном, то тогда в этом рассудочном могут действовать различные духи, у которых, которые являются побуждениями к какому-либо конкретному действию или же служению. Вот поэтому, когда у человека больше действует его собственное, у бизнесмена его собственное волительное, то он терпит у себя в рассудочном действии духов, которые стремятся к служениям, только потому, что через это служение, которое духи совершают его рассудочном, он может удовлетворять собственную похоть к накопительству. А вот когда его рассудочное захватывается стремлением к действию, вот этим вот духом, то тогда уже даже его собственная похоть накопительства отступает в сторону, потому что человек это все-таки существо композитное. И тогда в основном в нем начинает действовать вот это вот стремление к определенному служению, служению там, эффективности бизнеса, служению построению эффективных схем. Но пока человек не религиозен, все-таки даже действие самого хорошего духа в его рассудочном будет всегда подчинено его похоти, то есть любви к мирскому и любви к чувственному. И, соответственно, это относится и к тому побуждению, которое человек получает из чтения Божественного Слова. То есть Божественное Слово, оно одинаково для всех. Но каждый к нему подходит, исходя из того побуждения, которое в нем господствует. И вот из этого побуждения рождается тот свет, в свете которого он читает затем Божественное Слово. И если это побуждение в нем направлено к его собственному, то есть или же к любви своего собственного, или же к любви чувственного и мирского, то тогда он с неизбежностью, свет, исходящий от этого побуждения, он в этом побуждении будет читать истинности, то есть слово его в буквальном смысле, и тогда он будет извращать и подчинять все, что там написано, своим чисто чувственным желаниям и чисто чувственным стремлением. Поэтому, когда он будет читать Божественное Слово, он будет погружать религию в материальное и чувственное. С его точки зрения, Бог будет существовать только для того, чтобы обеспечивать ему чувственное процветание, чувственное удовольствие, чтобы продлять его жизнь после смерти для возобновления его того же чувственного опыта, который он имел, живя на земле. Поэтому для людей, которые погружают религию в материальное и чувственное, они страшно не любят рассуждения о каких-то там духовных служениях ангелов, о каких-то небесах, которые пребывают в высших постижениях. Для них небеса – это вот кисельные реки с молочными берегами, образно говоря, где они будут ничего не делать, а только сидеть, жрать это вот пироги с начинкой всякой вкусной и заниматься теми же чувственными удовольствиями, которыми они занимались на земле. И, кстати, образование вот этого отшельничества и монашества в начале христианства, это было именно попыткой людей бороться, отдельных людей, которые видели, что церковь гибнет, что церковь начинает постепенно погружаться в чувственное. Но они не могли тогда различить, что беда не собственно в чувственном, а в его неправомерном выпячивании, то есть погружении полностью в чувственное. Им казалось, что если они выйдут из чувственного, то они вырвут корень греха и решат все проблемы. Но когда они выходили из этого чувственного, то оказалось, что корень греха лежит гораздо глубже, а именно он лежит в любви к собственному. И вот эти вот отшельники, эти монахи, они, выходя из любви греха чувственного, погружались в любовь греха любви к собственному, то есть к подчинению себе всего через истины Божественного Слова, в высшем стремлении подчинить и самого Господа Бога своему вот этому маленькому чувственному «я». То есть это не решило проблему. Потому что на самом деле Господь, начиная исправлять человека, Он начинает исправлять его именно с самых внешних чувственных служений, подчиняя их заповедям слова. Потому что в самом по себе чувственном нет ничего греховного, взятого самого по себе. Мы с вами уже это разбирали не раз, что любовь к собственному и любовь к мирскому сами по себе не являются адскими любовями. Они становятся адскими любовями только тогда, когда они отделяются и выходят из подчинения к высшим духовным любовям. Поэтому бороться против любви собственного и любви мирского самим по себе не принесет человеку облегчения, потому что он исчерпает свою жизнь, а ничего не получит взамен. С ними надо не бороться, а им надо подчинять высшим духовным любовям. И вот именно этому и служит внешний буквальный смысл слова с его заповедями жизни. И просветление не может прийти к человеку до тех пор, пока его любовь к чувственному и любовь к собственному не будут подчинены высшим духовным любовям. Но вот если они будут подчинены этим высшим духовным любовям, тогда Господь сможет насаждать в нем побуждение своего благолюбия, то есть побуждение духовной степени своей божественной любви. И только из этих побуждений благолюбия, которые насаждаются в человеке, возможно такое просветление, которое поможет человеку увидеть внутренние духовные вещи в буквальном смысле слова. Даже если это слово латинское или же слово, дарованное через Сведенборга. Потому что многие люди думают, что вот если они нашли Сведенборга, если они поняли, что там заключены небесности, что они эти небесности сразу и получают, начиная читать его букву. Потому что они думают, что эта буква и есть смысл небесный, слово Ветхого и Нового Завета. Хотя на самом деле, как нам это известно, дело обстоит вовсе не так. Как говорит латинское слово в книге о Священном Писании, подлинно истинное, которое есть предмет учения, в буквальном смысле слова никому не открывается, как лишь находящимся в озарении от Господа. Озарение происходит от единого Господа и находится у тех, которые любят истинное, потому что оно истинное, и обращают оное в дело своей жизни. У других не бывает озарения в слове. Что озарение бывает от единого Господа, это потому, что они в Господе и Господь в них. Ибо Господь есть божественное истинное свое. Когда же это любишь, потому что оно есть божественное истинное, а любишь это тогда, когда оно становится делом жизни, тогда только Господь и находится в том у человека. Сему также учит Господь у Иоанна. «В тот день будете знать, что вы во мне, и я в вас. Имеющий заповеди мои и соблюдающий их, он есть любящий меня, и я буду любить его, и буду являть ему себя самого, и к нему придем, и пребывание у него соделаем». «Блаженны чистые сердцем, ибо сии Бога видеть будут». Сии суть те, которые находятся в озарении, когда читают Слово, и у которых Слово светит и просиевает. Что Слово у них светит и просиевает, это потому, что в каждой частности Слова есть смысл духовный и небесный, и что эти смыслы находятся в свете небесном. Почему и Господь посредством этих смыслов и посредством света их втекает в смысл природный и во свет его у человека? Отсюда и человек из внутреннего понимания признает истинное и потом видит оное в мыслях своих. И это столь часто, сколь часто он находится в расположении истинного из расположения к истинному. Ибо из расположения происходит понимание, из понимания мышления, и таким образом делается призвание, признавание, называемое верой. То есть, смотрите, пока в человеке присутствует свет природный, а свет природный что? Это побуждение к природному, отделенное от побуждений духовных. Он не может воспринимать слово иначе, как исключительно по природному же. А для восприятия по природному существуют другие, вот сейчас совершенно другие тексты. Вот смотрите, в древности, вот что произошло, почему церковь так боролась сначала со всем античным наследием? Потому что было замечено, что когда человек имеет возможность почитать какого-нибудь античного философа, а еще лучше какой-нибудь фривольный романчик античных, которых было бездна тогда, то он с гораздо большим удовольствием будет читать вот эти фривольную книжечку, чем божественное слово. Почему? Потому что если он будет читать его из озарения в свете природном, то тексты вот эти вот, которые были рождены из чувственного и похотливого, они более приспособлены для текста природного. И там, как говорится, свое находит свое. Когда человек античных времен, например, брал книжку Апулея «Золотой осел», то его чувственное и природное находило там свое полное удовлетворение. Он, его природный текст находил свои последние начала, то есть свои соответствия, его чувственно-природное находило свое природное соответствие в этих чисто эротических, чисто чувственных, чисто магических текстах. И он пребывал в своем высшем удовольствии. Когда же он читал Слово Божье, то что-то там природный текст какую-то пищу для себя находил. Потому что вот тот же Ветхий Завет был наполнен всякими описаниями, которые заменяли людям древности вот современные романы и книжки художественные. Все вот эти вот похождения иудеев, их войны, сражения, разделение добычи, там насилие, убийство и так далее. Вот природный свет чувственного находил у людей в этом свое удовлетворение. И они читали вот эти вот древние тексты, но читали из света природного, и поэтому оттуда не заимствовали ничего духовного. Тот же Новый Завет читался совершенно в свете сентиментального прочтения о том, как, дескать, Спаситель за нас пострадал, и они в свете природном испытывали от прочтения этих текстов только одно удовольствие, что вот кто-то за нас пострадал, а мы можем дальше заниматься нашими природными чувственными делами, совершенно не озабачиваясь, что мы должны в себе его это прекратить. И первое побуждение духовное, которое приходит к человеку при чтении слова, это то, когда он вдруг начинает понимать, что слово прежде всего учит его поменять способ его жизни. Что оно ему говорит, что ты не должен делать то-то, то-то, то-то и то-то. И когда он читает его с желанием понять, как нужно жить правильно, то есть чего не нужно делать для того, чтобы не погубить себя духовно, только тогда он начинает читать его не из света природного, а из света сугубо духовного. Вот латинское слово. Латинское слово можно читать совершенно из света природного. Кто его только не читает. Его читают люди, чтобы получить себе удовольствие порассуждать о духовной жизни. Вот они читают, допустим, о небе и об аде, и потом ходят и думают, рассказывают, а вот как там живут на том свете, а как они делают то, а как они делают то. И он этого совершенно не совмещает. Он думает, а может, я тоже буду ангелом. И он совершенно пропускает те места, где сказано, что чтобы стать ангелом, нужно совершенно изменить стиль жизни. Когда он читает там всякие рассказы о видениях Сваденборга из духовного мира, например, в истинно христианской религии, он с удовольствием читает эти рассказы. Он с удовольствием прочтет что-нибудь из богословия. Он с удовольствием порассуждает о Боге от вечности, о том, какое там различие между отцом и сыном, какая там Троица, а вот какой внутренний смысл в таком-то месте Ветхого Завета, а вот такой-то смысл в таком-то месте Нового Завета. И при этом жизнь его внешняя продолжается быть погруженной в совершенно внешние похоти. Он по-прежнему нарушает все вторую часть заповедей десятисловия. Он по-прежнему делает ближнему то, чего сам себе не желает. Он по-прежнему без зазрения совести лжет, обманывает при возможности, купит все, тащит под себя, думает только о себе любимом. И при этом он может порассуждать о замечательных теологических проблемах, особенно о внутреннем смысле Третьего Завета, если он находится в Господней Новой Церкви. Я видал эти примеры. Он может очень долго рассуждать, что любовь супружественная говорит о внутреннем содержании, о внутренних процессах, происходящих в сознании человека. И при этом не-не-не-не. К нашей вот сексуальной жизни это никакого отношения не имеет. Вы что? Это только о внутреннем, великом, так сказать, возвышенном. А во внешнем он живет, как последнее, извиняюсь, слово «собака», которая там бегает на всех перекрестках, это вот собачится. И он для себя изобрел прекрасное оправдание, почему не нужно это употреблять для исправления своей внешней жизни. Потому что как же, нам же учителя рассказали, что Третий Завет имеет смысл внешний и смысл внутренний. И смысл, соответственно, смысл внутренний – это важно, а смысл внешний должен умереть. А Латинский Завет, латинское слово, между прочим, Третий Завет, сразу же заявляет, что первое – благолюбие – это отвержение грехов, обозначенных во второй половине десятисловия, как зол перед Господом. Зол материальных и заключенных вне зол духовных. Он нам говорит, что любовь к истинному – это любовь жить согласно заповедям Слова. Это любовь брать заповеди Слова и применять их в нашей повседневной жизни. Только тогда, когда в нас есть любовь к истинному ради к истинного, то есть любовь к истинному как средство исправления и изменения нашей жизни, только тогда в этой любви Господь может даровать нам просветление, и мы будем читать буквальный смысл слова, просветляясь в нем от Господа и видя в нем вещи смысла духовного и смысла небесного, смысла духовного, относящегося ко внутреннему истинному, и смысла небесного, относящегося к побуждениям жизни в добром. И только такой способ чтения слова сохраняет человека во внутреннем духовном расположении или же любви к истинному ради истинному и, соответственно, позволяет ему войти в просветление от Господа. Потому что при любом другом подходе он или в результате полностью отбросит вот эти вот тексты божественного слова и найдет какую-нибудь удовлетворяющего его эзотерику, а это я тоже видал не раз, кстати, как люди вроде приходили к латинскому слову, начинали его читать, сначала восторгались, все, а потом говорили, а нет, я нашел что-то более интересное. Вот был такой Лорбер, например. Он в свое время утверждал, что он развил учение Сваденборга дальше. А если вчитаться, то это чистая воды эзотерика, но рассчитанная именно на людей новой церкви. Это способ, это как бы абсорбент, способ абсорбировать из новой церкви и отторгнуть от латинского слова тех, кто пребывает в каких-либо чувственных любвях и читают латинское слово только в свете чувственного и телесного. Потому что Лорбер – это все чувственное и телесное, там все абсолютно телесное. И вот они откидывают Сваденборга как ненужную им теперь эту вот догматичность и входят в рассуждение о переселении душ, о какой-то любви, которая у них сугубо чувственная и телесная. И это служит абсорбентом, отбирающим их от латинского слова. Потому что эта участь все же гораздо лучше участи тех, которые, продолжая оставаться в латинском слове, его прелюбодействуют, то есть извращают, начитают его буквальный смысл этого слова и обращают внутри себя все истинное, все буквальное этого слова во внутреннее духовное прелюбодеяние. У нас вот с вами недавно было доктринальное занятие о том, как человек может прелюбодействовать буквальный смысл слова. Вот это вот гораздо страшнее для человека, чем просто откинуть латинское слово и уйти куда угодно. Эзотерику, чисто в чувственные дела, вообще обратно к атеизму. Потому что если он это сделает до того, как он в себе начнет извращать священный смысл Божественного Писания, он духовно пострадает гораздо меньше. И вот поэтому Господь по своему божественному провидению такое попускает. Потому что Господь, как говорит нам латинское слово в книге о божественной любви и божественной премудрости, никому не позволяет войти во внутреннее постижение божественного слова глубже, чем человек может устоять за тем до конца своей жизни. Очень-очень немногим удается преодолеть этот барьер, то есть проломиться, войти во внутреннее божественное слово и совершить седьмую степень профанации божественного слова, которая очень хорошо описана в книге о божественном провидении. Там есть глава, посвященная степеням профанации божественного слова. И вот седьмая профанация, седьмая степень профанации, она самая страшная. Но чтобы войти в эту степень профанации, то есть человеку мало читать божественное, читать латинское слово, знать его богословие, хорошо в нем разбираться, человек должен для этого начать жить. То есть он должен начать исполнять заповеди, он должен войти в жизнь по этим заповедям, и он через это должен стяжать в себе не просто внешнее благолюбие, то есть самая внешняя степень, или же удовольствие от истинного чисто внешнее, а он должен сначала стяжать в себя внутреннее благолюбие, или же любовь к истинному ради жизни по-истинному, жить в этой степени, и только после этого отвергнуть и профанировать божественное слово. Но вот поэтому Господь по елику, возможно, даже людей, находящихся в новой церкви, часто воздерживает от вхождения в подлинную внутреннюю духовную жизнь. Он их держит во внешних узах, он позволяет им метаться от одного искушения, от одного падения до другого падения. И человек никак не может понять, почему же его жизнь не исправляется и почему же он продолжает постоянно впадать в то же свое старое зло. А суть-то заключается в том, что если Господь попустит ему исправиться, а он не сможет удержаться до конца жизни в этом, то он совершит такую профанацию, такое осквернение, такое прелюбодействование божественного слова в себе, что его ожидает самое страшное и самое жуткое преисподнее. Из этого не следует, что не нужно стараться и пытаться менять свою жизнь в согласии с заповедями слова. Но из этого следует, что не нужно слишком отчаиваться, если это не получается сразу или не получается даже какого-то долгий срок. А нужно терпеливо, как муравей, лезть на эту кучу, оставляя все на благоволение и премудрость божественного провидения. Потому что Господь знает, в какой мере человеку можно попустить, а в какой мере ему нельзя попустить, войти во внутреннее состояние возрождения. И поэтому он очень многих, вплоть даже до конца этой жизни, держит в состоянии постоянного преобразования и стремления к возрождению, но не дает войти в него еще при этой жизни, дабы они в себе не профанировали и не извратили доброе. Опять же я говорю, что эта борьба не должна быть по тому принципу, как в этой пословице, что сначала полдня я борюсь со своей ленью, а потом мы с ней вместе лежим на диване и отдыхаем. Нет, надо бороться до крови, подвязаться до крови, изо всех сил. Но при этом и не отчаиваться, если ты не видишь немедленного результата от этого. Опять же, потому что в этом может быть по отношению к тебе очень внутреннее и великое милосердие Господне. И первое, степень преобразования человека происходит тогда, когда он начинает исследовать божественное слово, чтобы понять, в чем же именно там заключается суть божественных заповедей. То есть вот первая ступень к преобразованию сознания – это любовь к истинному ради истинного, то есть любовь к истинному, как научающему человека тому, как он должен изменить всю свою жизнь в согласии с заповедями слова. О людях, которые входят в такое состояние преобразования, латинское слово в книге о Священном Писании говорит нам, что первое у этих людей есть то, что они из смысла буквального снискивают себе учение и таким образом возжигают в себе светильник для дальнейших успехов. То есть, когда человек верующий подходит к слову, он подходит к нему прежде всего в смысле буквально. И даже если это слово, это латинское слово, или же Третий Завет, дарованный нам от Сваденборга, он, как нам известно, подходит к нему в смысле буквально. И первое, что он должен, первая его ступень к дальнейшему просветлению Господнему, заключается в том, что он должен себе снискивать оттуда учение из любви к истинному ради истинного, то есть учение о том, как он должен изменить свою жизнь в свете буквально божественного слова. Что учение должно быть подчеркнуто и доказано из буквального смысла слова, это потому, что Господь присутствует у человека в нем и нигде более, и озаряет и научает его истинному церкви, и что Господь никоим образом ничего не творит иначе, как только в полноте. Слово же в буквальном смысле находится в полноте своей. Отсюда происходит то, что учение должно быть подчеркнуто из смысла буквального. То есть тут надо четко понимать, что когда говорится о смысле буквальном, то имеется в виду не то, что человек почерпывает оттуда в свете природном своего разумения, То есть, когда вот он читает, допустим, слово, читали слово Ветхого Завета и полностью пребывали вот в этих вот историях и постоянно рассуждали о священной истории, о древних иудеях, об, как они там сражались, об истории Господнего воплощения и не шли дальше. Нет, смысл буквально слова в этих историях находится завуалированно. Обнаженно же он находится лишь в тех местах, которые говорят нам о заповедях и способе нашей жизни. Вот нам надо четко понимать, когда мы читаем слово, это очень полезно, это замечательно, это прекрасно, мы должны его читать. Но мы должны четко понимать, мы должны пребывать вот в этом уничижении ума своего, что мы понимаем его только в смысле природном. Но что когда мы там натыкаемся на места, которые говорят, как нам надо жить в согласии со словом, и мы их понимаем тоже в смысле природном, но так как там слово находится в своем обнаженном смысле, то мы понимаем его в смысле природном правильно. И поэтому нам надо брать эти заповеди и буквально воплощать их в свою повседневную жизнь. И вот только тогда мы находимся в подлинном учении из буквального смысла Божественного Слова, в котором Господь пребывает с человеком во всей своей полноте. Именно поэтому латинское слово и говорит, что учение подлинно истинного может быть также вполне подчеркнуто из буквального смысла слова. Ибо слово в этом смысле есть как человек одетый, которого лицо обнажено и которого руки также обнажены. Все, что касается до жизни человека, и то, что касается до его спасения, находится там обнаженным. Остальное же облеченным. И во многих местах, где оно облечено, сияет насквозь, как лицо сквозь тонкую шелковую ткань. А как истинное слово размножается любовью к нему, и таким образом посредством оной приводится в порядок, то просеивают светлее и светлее сквозь одежды и, наконец, выказываются. Но и это делается также посредством учения. То есть, смотрите, учение подлинно истинного может быть подчеркнуто из буквального смысла слова. Но совершенно очевидно, что когда мы читаем, например, буквальный смысл слова о том, как Иаков там обманывал Исава и наоборот, и как там фараона обманывали и так далее, это отнюдь не подлинный смысл слова. То есть это учение, подчерпываемое слово о внешних буквальных историях оттуда, оно ничего не общего не имеет с подлинным истинным заимствованием слова. А с подлинным истинным там находится все, что касается до жизни человека и то, что касается до его спасения, то есть то, что связано с заповедями. И это касается в равной мере и латинского слова. Когда мы читаем там про католиков, про протестантов, про то, как ангелы живут в том мире, пока это все остается на уровне таких же историй, какие люди древние заимствовали из Ветхого Завета, это все не имеет никакого отношения к нашему спасению. Но когда мы читаем, что ангелы живут счастливо потому, что они в мире отвергались зла, как греха против Господа, что они на небесах думают о ближнем больше, чем о самих себе, вот тогда в нас складывается подлинное учение истинного из слова. Ибо образуется то учение, которое имеет отношение к спасению человека, и к его духовному преобразованию и возрождению. То есть, если мы читаем латинское слово с целью понять, как это можно использовать в нашей жизни, чтобы прекратить восприятие злого и ложного в ней, и действование по этому злому и ложному, и начать действовать из любви к истинному, то есть жить по любви к истинному, только тогда учение подлинно истинного формируется в нашем сознании. И по мере того, как наше сознание преобразуется этим учением подлинно истинным, в его свете духовном, которое восходит в это учение по мере того, как мы реализуем его в практическую жизнь, и постепенно зло в нас усыпляется, в этом духовном свете и те вещи, которые в слове не имели непосредственного отношения к нашей повседневной жизни, начинают просеивать все более и более, и мы тогда в этих вещах видим все более и более внутренний и духовный смысл, который относится непосредственно к спасению, возрождению человеческому, и не вообще человеческому, а именно вот нашему собственному возрождению и спасению. Тогда все слово, даже в своих, так сказать, историчностях, начинает разговаривать с нами языком нашего собственного возрождения и спасения, что и есть внутренний духовный смысл слова. Потому что многие, когда приходят к латинскому слову, начинают сразу же составлять для себя словарики соответствий. Вот они прочли, что вот в Ветхом Завете, например, вот место книги «Бытие» объясняется духовным смыслом. Но им хочется большего, им хочется интереснятинки, им хочется все слово «самим», вот это слово «самим» постигать из внутреннего смысла. А как? Вот они думают, вот если я для себя составлю словарик соответствий, я буду читать Ветхий и Новый Завет, и буду я, как Сведенборг, видеть, постигать там внутренний духовный смысл слова. А между тем в книге о Священном Писании сказано, можно было бы подумать, что учение подлинно истинного можно снискивать посредством духовного смысла слова, которое получается через науку соответствия. Но учение не снискивается через него, а только озаряется и укрепляется им. Ибо никто через соответствие не приходит в духовный смысл слова, если он наперед не находится в подлинно истинном изучении. Если человек не находится наперед в подлинно истинном, то может он посредством некоторых соответствий искажать слово, совокупляя и изъясняя к их утверждению то, что к духу его из принятого уже начала приметилось. Сверх того, духовный смысл никому не дается иначе, как единым Господом, и им охраняется, как охраняется небо, ибо небо находится в нем. Итак, лучше, чтобы человек прилежал к слову в смысле буквальном, ибо из него одного сообщается учение подлинно истинного. Вот смотрите, Сведенборг вовсе не получил от Господа науку соответствия и из нее раскрывал духовный смысл слова. Отнюдь. Он получил от Господа просветление, видал внутренний смысл слова, а уже оттуда он описывал, что вот у древних была наука соответствий, что они этой наукой соответствий пользовались, когда читали слово, и приводят, что вот это соответствует тому-то, но нет по науке, а из внутреннего просветления. Это очень интересно. Учение о соответствиях у Сведенборга появляется до его просветления. Оно существует, есть такая книга «Иероглифический ключ». То есть наука соответствий была дана Господом Сведенборгу путем внутреннего рассудочного постижения и даже определенного внутреннего просветления до того, как ему открылось Божественное Слово. Но, и он записал это, вся наука соответствия находится еще в научных работах Сведенборга, до теологических. Но первое влияние просветления в Божественном Слове для него было, когда для него открылись первые стихи о сотворении мира, книги Бытия, которые он записал в книге «До культа это Мора Дея» о любви и поклонении к Богу. И там все дано из чистого просветления, а вовсе не применением науки соответствия. Потом, когда его обвинили в том, что он использует свое собственное рассудочное для того, чтобы так сказать, делать богословские умозаключения, он взял те же первые стихи книги «Бытия» и начал их через просветление излагать соответствиями. Вот так появилась первая его книга, которая называется, первый его текст, который называется «Сотворение мира». И он говорит, я был поражен соответствием между тем, что было написано в книге «De culto et amore Dei», и тем, что ему раскрылось, когда он использовал божественную, дарованную ему перцепцию или же просветление для раскрытия вот этого вот первых глав книги «Бытия». И потом он написал вот целый текст, который еще был потом издан посмертно и называется «Слово истолкованное», в определенном состоянии внутренней перцепции. А потом ему было даровано более внутреннее, более ясная перцепция. И тогда он опять взял те же стихи, те же главы из книги «Бытие и Исход» и написал то, что мы знаем как книгу, как «Тайна небесная». То есть уже Господь явился в полной ясности своего постижения. Но опять же все это делалось не по науке соответствий, которая была у Сваденборга до этого, а это все делалось по внутреннему просветлению. А пришел он к этому внутреннему просветлению, опять же, путем изменения своей жизни в согласии с жизнью буквального смысла божественных заповедей. То есть борьбой со злами сначала внешними, а потом и внутренними. И вот именно поэтому он здесь и говорит, что лучше, чтобы человек принадлежал к слову в смысле буквально, ибо из одного его одного сообщается учение. Что значит приложение к смысле в слову буквальном? Это не в том, чтобы с удовольствием разучивать в смысле природном все вот эти вот истории смысла, буквально, смысла буквы ветхого, нового и даже латинского слова. Нет. Смысл буквальный – это все, что там относится к заповедям, то есть к жизни, спасению и возрождению человека. Человек должен постоянно читать слово исключительно из любви к истинному ради к истинному, то есть из желания приспособить находящееся там вот именно к своей повседневной жизни. И вот когда человек читает, у него начинает в голове постепенно оформляться подлинное учение истинного из слова, даруемое Господним просветлением. После же, когда учение снискано и возжжен светильник, они, или же те, кто обращают истинное в дело своей жизни, видят уже все слово из оного учения, которым сам Господь присутствует в их сознании. Те же, которые не снискивают себе учение, испытывает наперед, согласно ли со словом учение данное в общим собранием принятое, и соглашаются со всем тем, что согласно, с тем же, что не согласно, не соглашаются. Таким образом составляют они свое учение, а посредством учения свою веру. То есть тут, видите, даются ступени. Самая высшая ступень – это когда человек полностью погружен в жизнь согласно слову, в нем оформляется учение, и из этого учения просветления, в котором пребывает в нем Господь, он видит все другое слово. Вот эти люди дают в церкви, вот они подлинные учителя и пророки в церкви, они дают то, что потом принимается как доктрина церкви. Вторая же ступень, более низкая, когда у человека просветленное рассудочное, которое опять же просветляется путем жизни повседневной в согласии с заповедями слова, но оно еще не настолько просветленное, чтобы он сам мог видеть из своего внутреннего учения ясно божественное слово. Но он уже в состоянии рассудить между истинным и ложным, между подлинным и неподлинным. И вот этим просветленным рассудочным он может анализировать и принимать. То есть он недостаточно просветлен, чтобы сам рождать учение веры церкви в себе, но он уже достаточно просветлен для того, чтобы увидеть просветление в другом человеке. И понять, что это не человеческое рассудочное говорит, а что это говорит божественное просветление. И, то есть, для того, чтобы был просветленный учитель, должен быть просветленный ученик. Но разница между просветленным учеником и просветленным учителем заключается в том, что ученик еще не в состоянии сам постигать свое, но он уже в состоянии оценить и понять настоящего учителя и отличить его от учителя ложного. Но, как говорит латинское слово, это происходит у тех только, которые могут видеть, не будучи отвлечены делами мирскими. То есть даже чтобы быть учеником просветленным, человек должен отвлекаться от мирского и чувственного. Не в том смысле, что уходить в леса, прекращать вообще заниматься мирским и чувственным, но чтобы это не составляло смысла его жизни. Чтобы он должен в себе все чувственное своей жизни подчинять заповедям слова. То есть совершая свои то, что связано с его должностью, с его семейными обязанностями, с его общественными обязанностями, он все это всегда должен анализировать, вот прежде чем совершить действие, он должен думать, а как это мое действие будет выглядеть в свете божественных заповедей? Не преступлю ли я заповеди, поступая таким или иным образом? И как мне надо поступить в моем деле, чтобы не нарушить заповедь? Вот это вот значит отвлекаться от мирского. Потому что в мирском он будет только думать о личном удовольствии, о личной выгоде, о личном приобретении и ни о чем другом. Это будет его совершенно определяющее. А вот когда он не развлекается делами мирскими, то он во всем ищет только выгоды Господней. То есть он ищет исполнение закона заповеди. Эти люди, если любят истинное, потому что оно истинно, и обращают его в дело жизни своей, то находятся в озарении от Господа. Прочие же, находящиеся в какой-либо жизни согласной с истинным, могут научиться от них. То есть, если человек находится хоть в какой-то степени согласной с истинным, если он старается все-таки не приступать к заповеди, без уж совсем крайней необходимости и невозможности их не приступить, то он обладает достаточным рассудочным просветлением для того, чтобы хотя бы учиться от тех, которые пребывают в подлинном просветлении. Но с теми, которые слово читают исключительно в свете мирском, чувственном и телесном, у тех все обстоит совершенно иначе. Как говорит латинское слово, противное бывает с читающими слово по учению ложной религии. И еще более с теми, которые это учение доказывают из слова, имея в виду славу свою и богатство мира. То есть в ложной религии находятся те, которые не взяли себе труда или не в состоянии были разобраться, что есть истинное, а что есть ложное. То есть те, которые не подвязались понять в буквальном смысле слово подлинное истинное и подлинное доброе. То есть которые не подвязались себя превратить буквальный смысл слова в учение жизни для себя. Они читают истинное, но не видят оного. И если усматривают тень истинного, то тут же искажают его. Это суть тех, о которых Господь сказал, что имеют глаза и не видят, и уши и не разумеют. Ибо ничто иное так не ослепляет человека, как его собственное, и утверждение им ложного. Собственное человека есть любовь самого себя, и отсюда гордость собственного разумения, отделенная от высших духовных любовей. А утверждение ложного есть мрак, подделывающийся под свет. Свет этих людей есть чисто природных, и зрение их, как зрение видящего привидения во тьме. Аминь. Ну что, может быть, есть какие-то вопросы по занятию?
Ну, я бы уточнил. То есть мы назвали все состояния, при которых человек старой христианской церкви не приходит к слову Третьего Завета. А ну, как бы можно было охарактеризовать человека, который пришел бы?
Ну, вот кто приходит? Вот приходят те из старой церкви, кто стараются сделать для себя учение подлинно истинного. То есть вот те, которые, читая Новый Завет, допустим, понимают, как надо жить и как не надо жить. Те же, которые из него, вот читают Новый Завет, и из себя, ну вот есть такие, например, в православии борцы с масонами. Они говорят, что Антихрист – это масоны, что Апокалипсис описывает наши времена, как там вот Америка – это Вавилонская блудница, а наша родная Россия – это вот это там Царство Божие на земле. То есть, и они не живут по заповедям, что самое главное. Они эти заповеди нарушают элементарно, они никогда не замнутся обмануть другого человека, они не соблюдают чистоту супружественную, они лгут, они жестокие, потому что они, ух, поубивали бы всех этих, знаешь. Причем это не только, допустим, такие православные, а это и вот в Украине то же самое, и в Штатах то же самое, только там все это немного другие внешние формы принимают. То есть люди, которые погружают религию в чувственное, телесное и материальное.
Ну, получается, какой человек все-таки может воспринять? Это тот, кто живет по заповедям, постоянно пытается совершенствоваться?
Который исследует слово, чтобы совершенствоваться в жизни по заповедям.
Но в какой-то момент ему не хватает.
Да, да, он начинает испытывать духовный голод и духовную жажду. И когда такому человеку попадается в руки книга Сваденборга, он читает, боже, да как это прекрасно. То есть вот лампочку включили в голове. То есть, вот как этот дух, вот один и тот же дух, одни и те же состояния, один и тот же опыт, одна и та же память заусыпленная. Вот он читал в состоянии просветления книги Сваденборга, говорил, да, очень полезно, люди на них накинутся, будут читать. Потом раз лампочку выключили, и тот же самый дух читает и говорит, нет, это что, кто эту ерунду будет читать, это совершенно никому не понятно.
Это, кстати, его внешнее и его внутреннее, да? Сначала это, по внешнему
читал. Нет, это только наличие или отсутствие Господнего просветления. Он читал совершенно одинаково в обоих случаях. Но в одном случае и он читал в свете небесном, а в другом случае в свете, подобном свету мирскому. То есть опыт один и тот же, память одна и та же, сознание одно и то же. Просто в одном случае лампочку включили, в другом случае лампочку выключили.
Не он сам включил,
а его. Да, а в нем включили, да. То есть или сознание озарилось, или нет. Вот так вот и с книгами латинского слова. Вот бывает, вот это очень ярко описано было история с Джоном Клюзом. Кстати, Джон Клюз – это великолепный экземпляр, как было. Вот ему кто-то принес книгу «Истинная христианская религия». Он открыл, почитал ее, и ему что-то показалось, что-то такое мутное. Единственное, что его удивил, какой-то термин странный, божественное человеческое, divinum humanum, он никогда такого не встречал. Он ее закрыл, да уехал, его там знакомые пригласили в гости. И он у них пару дней там жил, все. И однажды он утром проснулся, и у него из сознания всплыл этот термин divinum humanum, и вдруг у него что-то включилось. И это в нем засияло невиданным светом. И он был этим настолько впечатлен, что он, как мог, скорее простился со своими хозяевами, вскочил в поездку, приехал домой, схватил книгу, открыл ее, начал читать и не мог оторваться, пока не прочел до конца. Это вот, кстати, вот такой совершенно яркий пример, как это происходит. А вроде бы, что изменилось между ним, который кинулся ее читать, и им, который ее открыл, и удивился, что за муть и закрыл. Да ничего, что там этих гостях. Вот включилось вот этот термин divinum humanum. Он просто им показался забавным, он никогда такого не слышал. И он засел у него в голове. И вот именно вот в этих как бы словосочетаниях «Divinum Humanum», «Божественное человеческое», в нем включился свет и высветил все его сознание и совершенно поменял его отношение к этой книге.
А, кстати, зачем там второму духу дали почитать?
Ну, чтобы показать, что это то же самое, что это не просто особенность этого духа, а что это как бы повторяющееся. Ну, как в науке, все должно повторяться на разных образцах. Научное же исследование.
Если оно реально существует.
Да, то есть эффект повторяния, повторения.
Это они просто воспользовались памятью духа,
да? Да, да. Как? Они просто взяли экспериментальные образцы. Несколько духов, да. И провели исследование. Я, кстати, извиняюсь, что не сделал перерыв, но вообще-то думал, что занятие будет короче, чем 45 минут. Я не думал, что оно растянется так. Я предполагал, что оно будет даже короче 30 минут. Ну, надеюсь, что это было не очень утомительно.
Ну, хорошо.
Ну, в дальнейшем постараемся все-таки держать этот 45-минутный интервал.
Оно, кстати, идет, ну, как-то сочетается очень с позапрошлым, получается. Именно про то, как к человеку приходит внутренний смысл.
Угу.
Очень так, ну, очень хорошо совпадает тема.
Ну, я как бы постоянно вот в дороге я читал вот этот духовный дневник. Я его номер нашел именно вот читая в дороге. Духовный дневник, он у меня на планшете.
Он на русском языке?
На английском. Но он на русский не приведен. Это я вот перевожу его на русский. Вот я два номера перевел на русский. Ну что, если нет таких прямых вопросов, тогда давайте помолимся. И на этом завершим занятие. Отче наш, сущий на небесах, да светится имя Твое, да придет царствие Твое, да будет воля Твоя и на земле, как и на небе. Хлеб наш насущный, дай нам днесь, и прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим, и не введи нас в искушение, но избави нас от лукавого, ибо Твое есть царство, и сила, и слава во веки. Аминь. О, еще вполне батарейки есть. Я боялся, что может не хватит.